Они миновали окружающие в зиму леса, вышли на луга и пастбище. Здесь паслись целые табуны лошадей. Самых разных — кавалерийских, упряжных, тягловых, тяжелых першеронов. Травы, как обычно в марте, на лугах было, что кот наплакал. Но стояли скирды и телеги, полные сена.
«Ну, видите?» — облизнул губы Акультих. «Эх, коняшки! И никто не стерегет, бери и выбирай!»
«Заткни хлебала!» — прошипел Щук, и
подхалимски улыбнулся ланцкнехтом выщербленными зубами.
«Он, господа, в кавалерии возмечтался служить, потому как на этих конях жирится!»
«В кавалерии?» — бросил ланцкнехт. «Ишь, что хаму мечтается! Конюхом ему быть, навоз из-под лошадей вилами выгребать, да на тачке вывозить!»
«Святую истину, милждарь, говорите!»
Двинулись дальше, наконец добрались до дамбы, идущей вдоль прудов и каналов. И неожиданно над верхушками ольх увидели красные черепицы, вздымающихся над озером башен Вызимского замка.
«Но, стало быть, мы почти на месте», — сказал торговец. «Чуете?»
«Фу!» — скривился Мельфи. «Что за вонь? Что такое?»
«Наверное, солдаты ж голодухи подохли на королевской службе», —
забурчал у них за спинами Щук, но так, чтобы ланскнехты не расслышали.
«Чуть нос не своротит, а?» — засмеялся один. «Верно, тут тысячами стоял люд военный на передыхе, а военный люд есть должен. А как поест, так бздит, прошу прощения. Таким уж фортелем природа людей сделала, и тут уж ничего не попишешь. Ну а то, что высрано, то в те вон рвы вывозят, вываливают, даже не присыпая. Зимой, пока мороз дерьмо прихватывал, оно как-то держалось, а с весны — тьфу!
И постоянно новые приходят и на старую кучу наваливают».
Второй ланскнехт тоже сплюнул.
«А громкое жужжание, слышите, это мухи. Тут их тучи целые, ранней весной невиданное дело. Заверните носы, кто чем может, не то в глаза и рот полезут, паскуды. И чем быстрее отсюда уберемся, тем лучше».
Миновали рвы, но отделаться от вони не удавалось. Даже наоборот. Яры мог бы поклясться, что чем ближе они подходили к городу, тем вонь становилась плотнее, насыщеннее, но в то же время понятнее, масштабнее и богаче оттенками. Воняли окружающие город воинские обозы и палатки. Вонял гигантский лазарет. Вонял многолюдный и шумливый пригород. Вонял вал, воняла земля у валов. Воняли ворота, воняли площадки и улочки, воняли стены возвышающегося над городом замка. К счастью, ноздри быстро привыкли, и вскоре добровольцам было все равно, навоз ли это, падаль, кошачья моча или очередной пункт раздачи пищи. Мухи были повсюду. Они настырно звенели, лезли в глаза, в нос, их невозможно было отогнать. Проще раздавить прямо на лице, либо разжевать. Как только они вышли из тени ворот, в глаза им бросилась огромная картина на стене, изображающая рыцаря с нацеленным в них пальцем. Надпись под картиной кричала огромными буквами. «Ты уже завербовался в солдаты?»
«Уже-уже», — буркнул ланскнехт. «К сожалению».
Таких картин было множество. Можно сказать, что не стена, то картина. В основном тот же рыцарь с пальцем. Довольно часто попадалась мать-родина с развивающимися седыми волосами. За спиной у нее пылали деревни и висели младенцы, насаженные на острия нильфгаардских пик. Попадались также изображения эльфов с окровавленными ножами в зубах. Яры вдруг обернулся и увидел, что они остались одни. Он, ланскнехты и торговец. Щук, Акультих, кметские новобранцы и Мельфи испарились.
«Да-да», —
подтвердил предположение ланскнехт, внимательно на него глядя.
«Смылись твои дружки при первой же возможности, за первым же углом, замели след хвостами. Знаешь, что я тебе скажу, парень? Хорошо, что ваши дорожки разошлись, и не стремись к тому, чтобы сошлись снова».
«Жаль, Мельфи», — проворчал Яры. «В принципе-то он неплохой парень.
Каждый сам выбирает свою судьбу, а ты пошли с нами. Покажем, где вербовочный пункт».
Они вышли на небольшую площадь, посреди которой на каменном возвышении стоял позорный столб. Вокруг позорного столба толпились жаждущие развлечений горожане и солдаты. Закованный в цепи осужденный, только что получивший грязью в лицо, плевался и плакал. Толпа рычала и корчилась от смеха.
«Эй!» — крикнул ланскнехт. «Гляньте-ка, кого закандалили-то! Это ж Фусон! Интересно, за что его так?»
«За земледелие», —
поспешил разъяснить тучный горожанин в волчьей дахе и фетровой шапке.
«За что?»
«За земледелие», —
— с нажимом повторил толстяк.
— За то, что он сеял.
— Ха! Но это уж вы, простите, навалили, будто вол после долгой жвачки, — засмеялся ланскнехт. — Я Фусона знаю, он сапожник, сапожников сын и сапожников внук. В жизни он не пахал, не сеял, не жал. Но, говорю, ляпнули вы с этим сеянием, аж дух пошел.
— Собственные слова Бейлифа, — распетушился мужчина. — Он будет у позорного столба до зари стоять за то, что сеял. А сеял он, злостник, по нельфгардскому наущению и за нельфгардские сребреники. Дивное, правда сказать, зерно сеял, какое-то похоже заморское. А, вспомнил. Дефетизму, вот чего. Пораженчество.
— Верно, верно, — воскликнул продавец амулетов. — Слыхал я, говорили о том, нельфгардские шпионы и эльфы мор ширят, колодцы, источники и ручьи разными ядами отравляют, то дурманом, то цикутой, то лепрой, то дефетизмами всякими.
— Ага, — кивнул горожанин в волчьей дахе. — Вчера двух эльфов повесили, как пить дать за это же самое отравление.
«За углом этой улочки, — показал ланскнехт, — корчма, в которой заседает вербовочная комиссия. Там растянута большая тряпка, на ней эти мерзкие лилии. Кстати, знакомые тебе, парень, так что попадешь безошибочно. Ну, будь здоров. Дай нам боги встретиться в лучшие времена. Бывайте и вы, господин перекупщик!» Торговец громко кашлянул.
«Милостивые государи, — сказал он, копаясь в баулах и шкатулках, — позвольте за вашу помощь во знаке благодарности.
«Не беспокойтесь, добрый человек», — улыбнувшись, сказал ланскнехт. «Помогли, вот и все. И на том конец, что тут говорить».
«А может, чудотворную мазь от прострелов?»
Торговец отыскал что-то на дне шкатулки.
«Может, и универсальные и безотказные средства, супротив бронхита, подагры, паралича. Перхоть тоже облегчает. Может, бальзам смоляной, супротив ужаления пчелиного, змеиного и вампирьего. Или талисман для защиты от последствий дурного сглаза».
«А может, у вас есть, — серьезно спросил второй ланскнехт, — что-нибудь для защиты от последствий скверной жратвы?»
«Есть! — крикнул расцветая торговец. — Вот весьма эффективные средства, из магических кореньев изготовленные, пахучими зельями приправленные. Достаточно 3 капель после еды. Прошу, берите, милостивые государи!»
«Благодарствуйте, я пошутил. Но бывайте. Бывает и, парень, успеха тебе!»
«Вежливые, воспитанные и приличные», — оценил торговец, когда солдаты скрылись в толпе. «Не каждый день таких встречаешь. Ну, и ты тоже помог мне, юнош. Что ж подарить-то тебе? Амулет громоотводный, противоядие, черепаший камень, супротив ведьмовых прелестностей действующий. А есть и трупий зуб против лести чужой. Есть и кусок усушенного дьявольского дерьма. Его хорошо в правом башмаке носить».
Яр оторвал взгляд от людей, яростно смывающих со стены дома надпись «Долой поганую войну», и сказал: «Бросьте, мне пора».
«О!»
— воскликнул торговец, вытаскивая из шкатулки латунный медальончик в форме сердечка.
«И это должно тебе пригодиться, юнош, потому что это вещь в самый раз для юных. Это раритет редкостный, у меня такой только один. Чудодейственный амулет. Он делает так, что о носящем его Милка не забудет никогда, ежели их разделяет время и версты. Взгляни, вот тут отворяется, а внутри листок из тонкого папируса. На этом листике достаточно написать магическими чернилами, красными они у меня есть, имя любимой. И она не забудет, сердце не отринет, не покинет и не предаст. Ну...»
Яра слегка покраснел. «И не знаю даже».
«Какое имя?»
Торговец погрузил тонко оструганную палочку в магические чернила.
«Написать
Цири, то есть Цирила.
Готово, бери».
«Яра, а ты, черт побери, что тут делаешь?»
Яра резко обернулся. Я надеялся, подумал он машинально, что оставил позади свое прошлое. Все. И что теперь все будет новым. А тут чуть не на каждом шагу наталкиваешься на старых знакомых.
«Господин Деннис Кранмер?»
Краснолюд в тяжелой шубе, террасе, с карвашами на предплечьях и лисьей шапке с пучком перьев — карваши — это железный наплечник — окинул быстрым взглядом паренька, торговца, потом снова паренька.
«Что ты тут делаешь, Яра?»
— сурово спросил он, топорща брови, бороду и усы. Юноша несколько мгновений молчал, решая, не солгать ли, а для достоверности не вплести ли в ложь версию благорасположенного торговца. Но почти тут же раздумал. Деннис Кранмер, служивший некогда в гвардии князя Эландера, пользовался репутацией краснолюда, которого трудно обмануть, так что и пробовать не стоило.
«Хочу в армию вступить».
Он знал, каким будет следующий вопрос.
«Ваненоке разрешила?»
Отвечать не было нужды.
«Ты сбежал!»
— затряс бородой Деннис Кранмер.
«Просто сбежал из храма! А ненеки и жрицы там рвут у себя волосы на головах!»
«Я оставил записку», — бухнул Яра. «Господин Кранмер, я не мог, я должен был... Негоже бездействовать, когда враг на пороге. В грозный для отчизны час, а к тому же она — Цири. Матушка ненеки ни за что не соглашалась, хотя 3/4 девушек из храма послала в армию, а мне не позволила, а я не мог...»
«Вот и сбежал!» — нахмурился краснолюд. 1000 чертовых дьяволов! Я обязан связать тебя и отправить в Эландер с курьерской почтой, чтоб там заперли тебя в яме под замком и держали, пока жрицы не явятся за посылкой. Я должен...»
Он гневно засопел.
«Ты когда последний раз ел, Яре? Когда у тебя во рту последний раз была горячая пища?»
«По-настоящему горячая 4 дня назад».
«Пошли!» «Ешь медленней, сынок», — посоветовал Золтан Хивай, один из дружков Денниса Кранмера. «Вредно жрать наспех, не прожевывая как следует. Куда ты так спешишь? Поверь, никто у тебя эту пищу не отберет».
Ярре не был так уж в этом уверен. В главном зале постоялого двора под кудлатым мишкой как раз шел кулачный бой. Под аккомпанемент рева дружков из добровольческой рати и аплодисменты городских проституток два приземистых и широких, как печки, краснолюда дубасили друг друга кулачищами так, что аж гул стоял. Скрипел пол. Падали столы, стулья и посуда, а брызги, разлетающиеся из разбитых носов крови, сыпались вокруг дождем. Яры только и ждал, когда кто-нибудь из бойцов рухнет на их офицерский стол, свалив деревянный поднос со свиными рульками, миску пареного гороха и глиняные кувшины. Он быстро проглотил уже откушенный кусок сала, исходя из соображения, что то, что проглочено, твое.
«Я не очень понял, Деннис».
Второй краснолюд, которого называли Шелдоном Скаксом, даже головы не повернул, хотя один из бойцов чуть не задел его, размахивая руками.
«Если этот парень жрец, то что его вынудило вербоваться? Ведь и жрецам кровь проливать не полагается».
«Он воспитанник храма, а не жрец».
«Никогда, черт побери, не мог уразуметь этих путанных человеческих предрассудков. Ну, над чужими верованиями смеяться нехорошо. Однако получается, что этот парень, хоть и в храме воспитывался, не имеет ничего против пролития крови, особенно не нильфгаардской. Ну как, парень?»
«Оставь его в покое, Скакс».
«Почему ж, я охотно отвечу».
Яра откусил кусок рульки и забросил в рот горсть гороха.
«Дело обстоит так. Проливать кровь можно на войне справедливой, при защите высших интересов. Поэтому я и записываюсь. Родина-мать зовет».
«Вы сами видите», — Шелдон Скакс повел взглядом по спутникам, «сколь правда в утверждении, будто люди — раса близкая нам и родственная, будто мы выросли из того же корня, что и они. Самое лучшее тому доказательство — сидит между нами и трескает горох. Иными словами, уйму таких же дурных голов можно встретить и меж юных краснолюдов».
«Особенно после Майенского похода», — холодно заметил Золдан Хивай. «После выигранной баталии всегда возрастает наплыв добровольцев. Наплыв прекратится, как только разойдется весть о двигающемся вверх по Ине войске Менека и Агорна, оставляющим за собой лишь землю и воду».
«Только тогда не начался наплыв в обратную сторону», — буркнул Кранмер. «Я как-то добровольцам не очень доверяю. Между прочим, каждый второй дезертир — бывший доброволец».
«Как вы можете?» — Яра чуть не подавился. «Как вы можете, господин, говорить такое? Я из идейных соображений. Иду на войну справедливую и праведную. Родина-мать!»
От удара, который, как показалось юноше, потряс фундамент здания, один из дерущихся краснолюдов рухнул, пыль из щелей пола взвелась под потолок. Однако на этот раз побежденный, вместо того, чтобы вскочить и содануть соперника, неловко и бестолково шевелил конечностями, очень напоминая большого перевернутого на спину майского жука. Деннис Кранмер встал.
«Вопрос решен», — сказал он, громко оглядывая зал. «Место командира роты, пустующее после геройской смерти Эльканы Фостера, павшего на поле брани под Майеной, получают... Как там тебя, сынок?» — запамятовал я.
«Бластко Грант!»
Победитель кулачного боя выплюнул на пол зуб.
«Получает Бластко Грант! Есть еще какие-либо спорные вопросы касательно продвижения по службе? Нет? Ну и славно! Хозяин, пиво!» «Так о чем мы говорили-то?»
«О войне справедливой», — принялся перечислять Золтан Хивай, загибая пальцы. «О добровольцах, о дезертирах».
«Именно», — прервал Деннис. «Я знал, что хотел к чему-то вернуться. Речь шла о дезертирующих и предающих добровольцах. Мне вспоминается центрийский корпус Весигерда. Сволочи, оказывается, даже не сменили штандарта. Мне об этом сказали кондотьеры из вольной компании из отряда Джулии Сладкой Ветреницы. Под Майеной Харукь Джулии столкнулась с центрийцами. Они шли в авангарде Нильфгардской облавы под теми же знаменами со львами».
«Их призвала Родина-мать», — угрюмо вставил Скакс. «Императрица Цири».
«Тише!» —
прошепел Деннис.
«Верно!» — проговорил молчавший до тех пор четвертый краснолют Ярпин Зигрин.
«Тише! И к тому же тише тихости! И не от страха перед шпиками, а потому что не следует болтать о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия!»
«А ты, Зигрин!» — выпятил бороду Скакс. «Такое понятие, значит, имеешь?»
«Имею! И скажу одно! Имгырвар и Мрейсли, бунтовщики или чародей Станада, или даже сам дьявол не сумели бы ни к чему принудить эту девушку. Не сумели бы ее сломать. Я это знаю, потому что знаю ее. Вся эта разрекламированная свадьба с Имгыром — мистификация. Мистификация, на которую дали себя поймать всякие дурни. Иное, говорю вам, у этой девушки предназначение. Совершенно иное».
«Ты так говоришь, — проворчал Скакс, — будто и вправду ее знал, Зигрин». «Перестань», — неожиданно буркнул Золтан Хивай. «Что до предназначения, так он прав, я в это верю. Есть у меня к тому основания».
Махнул рукой Шелдон Скакс. «Что болтать попусту? Цирила, Имгыр, предназначение, далекие дела. А вот дело поближе, господа, так это значит Меннак и Агорн и группа армий Центр».
«Угу», — вздохнул Золтан Хивай. «Что-то, сдается мне, не обойдет нас тяжкая баталия. Может, самое крупное, какую знает история».
«Многое», — пробурчал Деннис Кранмер. «Да, многое она решит. И еще больше завершит».
«Все!» Яра отрыгнул, прикрыв по обыкновению рот ладонью. «Все кончится!» Краснолюды какое-то время молча глядели на него.
«Не совсем, — наконец сказал Золтан Хивай. — Я тебя понял, юноша. Не пожелаешь ли пояснить, что имел в виду?»
«В княжеском совете, — неуверенно начал Яры, — в Эландере, значит, говорили, что победа в этой гигантской войне важна, потому что... что это великая война, которая положит конец всем войнам». Шелдон Скакс фыркнул и оплевал себе бороду пивом. Золтан Хивай зарычал во весь голос.
«Вы так думаете, господа?»
Теперь пришел черед фыркнуть Деннису Кранмеру. Ярпин Зигрин хранил молчание, глядя на юношу внимательно и как бы соболезнующе.
«Сынок, — сказал он, наконец, очень серьезно, — глянь, вон там у стойки сидит Евангелин Пар. Она, надо признать, довольно велика, да что там, даже огромна. Однако при всех своих размерах она, несомненно, отнюдь не такая курва, которая в состоянии перекурвить всех остальных курв».
Свернув в тесный безымянный переулок, Деннис Кранмер остановился.
«Должен тебя похвалить, Ярре, — сказал он. — Знаешь, за что?»
«Нет».
«Не прикидывайся, передо мной не надо. Достойно похвалы то, что ты глазом не моргнул, когда шел разговор о Цирилле. Еще более похвально, что даже рта не раскрыл. Ну-ну, не изображай себе глупенького. Я многое знаю о том, что творилось у Ненеки за храмовыми стенами. Можешь поверить, многое. А если тебе этого мало, то знай, что я слышал, какое имя тебе торговец на медальоне выписал. Так и держись дальше».
Краснолюд тактично сделал вид, будто не замечает румянца, выступившего на лице юноши.
«Держись так и дальше, Яра. И не только, когда речь идет о Цири. Ты на что пялишься?»
На стене стоящего в конце улочки амбара красовалась начертанная звездкой надпись: «Занимайся любовью, а не войной». А чуть ниже кто-то накорябал гораздо меньшими буквами: «Сри каждое утро».
«Ты лучше в другую сторону гляди, дуралей!» — бросил Деннис Кранмер. «Только за чтение таких надписей можно здорово отхватить. А ежели что не вовремя ляпнешь, проучат тебя у столба, кровавую кожу с хребта сдерут. Здесь суд скорый, очень даже скорый.
— Я видел, — проворчал Яры, — сапожника в кандалах, якобы за сеяние дефетизма.
— Это сеяние,
— серьезно сказал краснолюд, потянув паренька за рукав.
— Скорее всего, состояло в том, что, провожая сына в армию, он плакал, вместо того, чтобы выкрикивать патриотические лозунги. За более серьезные посевы тут карают иначе. Пошли покажу.
Они вышли на небольшую площадь. Яры попятился, зажав руками нос и рот. На огромной каменной шибенице висело несколько трупов. Некоторые, судя по виду и запаху, висели уже давно.
— Вон тот,
— указал Деннис, отгоняя мух,
— малевал на стенах и заборах глупые надписи. Тот утверждал, что война — дело господ, и рекрутированные нильфгаардские кметы ему не враги. Третий по пьянке рассказывал такой вот анекдот. Что есть пика? Это оружие вельмож, палка, у которой на каждом конце бедняк. А вон там, на самом краю, видишь бабу? Это бордель-маман из армейского борделя на колесах, который она украсила надписью «Тыкай, солдат, сегодня, потому как завтра уже можешь не суметь».
И только за это?
Кроме того, у одной из девочек оказался трипер. А это уже параграф о диверсии и умышленном снижении боеспособности.
Я понял, господин Кранмер. Яры вытянулся так, как, по его мнению, должен был стоять солдат. Но за меня не беспокойтесь, я никакой не дефетист.
Ни хрена ты не понял, не перебивай, потому как я еще не кончил. Последний висяк, тот, что уж как следует провонял, виновен только в том, что в ответ на болтовню провокатора шпика прореагировал восклицанием: «Вы совершенно правы, милостивый государь, вы совершенно правы. Именно дважды два — четыре. Вот теперь скажи, что ты понял».
«Понял», — Яры украдкой осмотрелся. «Буду внимательным. Но, господин Кранмер, как тут в действительности?» Краснолюд тоже оглянулся.
«В действительности», — тихо сказал он, «все обстоит так, что группа армий «Центр» маршала Меннека и Агорна в количестве около 100 тысяч солдат идет на север. В действительности, если б не восстание в Вердене, они уже были бы здесь. В действительности хорошо было бы, если б начались переговоры. В действительности у Тимерии и Редании нет сил, чтобы сдержать Каягорна. В действительности никак уж не перед стратегическим рубежом Понтера».
«Река Понтер, — шепнул Яры, — находится к северу от нас».
«Именно это я и хотел сказать, но помни об этом ни гу-гу».
«Буду за собой следить. А когда окажусь в отряде, тоже надо? Там тоже можно налететь на шпика?»
«В линейной части, вблизи линии фронта, скорее всего, нет. Шпики потому такие усердные до линии фронта, что боятся сами туда попасть. Кроме того, если вешать каждого солдата, который брюзжит, жалуется и выражает недовольство, то воевать некому будет. Но ты, Яре, как и в случае с Цири, лучше помалкивай. В закрытый рот, запомни мои слова, ни одна навозная муха не улетит никогда. А теперь пошли, провожу до комиссии».
«Замолвите там за меня словечко». Яры с надеждой взглянул на краснолюда. «А, господин Кранмер?»
«Ну и дурной ж ты парень, Писарчук. Здесь армия. Хлопотать за тебя все одно, что у тебя на спине золотой нитью вышить, не дотепа. Жизни бы у тебя в отряде не было, парень».
«А к вам, — заморгал Яры, — ваш отряд?»
«И не думай даже».
«Потому что у вас, — горько сказал юноша, — только для краснолюдов место, верно? Не для меня человека, верно?»
«Верно. Не для тебя, — подумал Деннис Кранмер. Не для тебя, Яры, потому что я все еще не расплатился с Неннеки, и поэтому хочу, чтобы ты живым вернулся с войны. А добровольческая рать Махакама состоит из краснолюдов, из существ чуждой и худшей расы. Ее всегда будут посылать самыми опасными заданиями на самые скверные участки, туда, откуда не возвращаются, туда, куда не послали бы людей».
— Как же тогда сделать, — нахмурился Яры, — чтобы попасть в хороший отряд?
— А который, по-твоему, отряд настолько хорош, чтобы так уж рваться в него?
Яры отвернулся, слыша пение, набиравшее силу, как волна прибоя, разливающееся, словно грохот быстро приближающейся бури. Пение громкое, буйное, сильное, жесткое, как сталь. Он уже слышал такое пение. По улочке, ведущей от замка, выстроившись потрое, двигался шагом отряд кондотьеров. Впереди, на сивом жеребце, под украшенным человеческими черепами шестом, ехал командир, седовласый мужчина с орлиным носом и опадающим на латы гаркапом. Гаркап — это коса парика, защищающая шею от ударов.
«Адам, адью, Панград!» — проворчал Деннис Кранмер.
Песня кондотьеров гремела, гудела, грохотала. Контрапунктный звон подков о брусчатку заполнял улочку до самых крыш, взвивался над ними высоко в голубое небо над самым городом. Не станут ныть любовницы и жены, когда падут на грудь земли солдаты. Пусть вьются над погибшими вороны, зато живым достанутся дукаты.
«Вы спрашиваете, который отряд?» — сказал Яры, не в силах оторвать взгляда от кавалеристов. «Да хотя бы вот этот. В таком хотелось бы».
«У каждого своя песенка», — тихо прервал краснолюд. «И каждый по-своему на грудь земли матушки падет, как ему выйдет. И либо заплачут по нему, завоют, либо нет. На войне писарчук только поют да маршируют ровно, в строю стоят ровно. А потом, в бою, каждому то, что ему писано. Вольно ли компания адъюпанграта, в пехтуре ли, в обозах ли, в блестящих латах и с красивым султаном или в лаптях, в завшивившем кожушке, на резвом ли скакуне или за щитом, каждому свое, как выпадет. Ну, а вот и комиссия, видишь, вывеску над входом. Туда тебе дорога, коли солдатом стать надумал. Иди, Яре, ну, бывай, увидимся, когда все кончится».
Краснолюд провожал взглядом юношу, пока тот не скрылся в дверях корчмы, занятой рекрутской комиссией.
«Или не увидимся», — добавил он тихо. «Неведомо, кому что написано. Что кому выпадет».
«На коне ездишь? Из лука или арбалета стреляешь?» «Нет, господин комиссар. Но умею писать и каллиграфии обучен, а также знаю старшие руны, знаю старшую речь».
«Мечом рубить, копьем орудовать».
«Я читал историю «Воин», произведения маршала Пилигрима и Родерика де Новембра».
«Может, хоть готовить-то умеешь? Кухарить?»
«Нет, не умею, но я неплохо считаю». Комиссар поморщился и махнул рукой.
«Мудрец начитанный! Это который же сегодня? Выписать ему бумагу в БМП. В БМП служить будешь, парень. Отправляйся с этой бумагой на южный край города, а потом через Мариборские ворота к озеру. Но...» «Попадешь точненько. Следующий!»
«Эй, Яра! Эй, погоди!» «Мельфи?»
«Я! Надо же! Я!» Бондарь покачнулся, придержался за стену.
«Точно же я! Хе-хе. «Что с тобой?»
«Со мной, что ли? А ничего! Пригубил малость! Нильфгарду на погибель пил, стало быть!» «Ух, Яра, рад тебя видеть, потому как думал, ты у меня куда-то потерялся!»
«Дружок ты мой!» Яра попятился, словно его ударили. От Бондаря несло не только скверным пивом и еще более отвратительным самогоном, но к тому же луком, чесноком и черт знает чем еще. И несло чудовищно. «А где, — спросил он ехидно, — твоя почтенная компания?»
«Ты о щуке, что ли?» — поморщился Мельфи. «Так я тебе скажу, пес с ним. Знаешь, Яры, я думаю, паршивый это был человек».
«Браво! Быстро же ты его раскусил».
«А то!»
— Мельфи напыжился, не заметив издевки.
«Крутил, понимаешь, все, да только шиш меня обманешь.
Я тебе скажу, что он задумал.
По что сюда в изиму намылился? Небось, думаешь, Яры, он и его оборвыши в армию шли, как и мы?»
«Фига с маслом. Ежели так думаешь, то шибко ошибаешься. Знаешь, что он задумал? Не поверишь».
«Поверю».
«Ему», — торжественно докончил Мельфи, «ему лошади нужны были и форма военная. Он надумал, где не то тут стибрить. Потому как удумал военной одежи на разбой идти.
Чтоб его палач повесил.
И побыстрее!» Бондарев сын слегка покачнулся, прислонился к стене и расстегнул штаны.
«Жаль мне токмо, что огребок с Мильтоном, дундухи лбы деревенские, дали себя окрутить, пошли за щуком. Так и их палач уже подвесить готов. Ну, в общем, наклась мне на них, лаптежников, понимаешь?
А как у тебя-то, Яре?
В смысле?
Ну, пристроили тебя куда не то, комиссары». Мельфи пустил струю на каменную стену.
«Спрашиваю, потому как я уже записался. Мне надо за Мариборские ворота, на южный край города. А те куда?»
«Тоже на южный».
«А-а-а!»
Бондарев сын несколько раз подпрыгнул, отряхнулся, застегнул ширинку.
«Так, может, вместе воевать будем?»
«Не думаю». Яры взглянул на него свысока. «Я получил назначение в соответствии с моей квалификацией в БМП».
«Знамо дело!»
— Мельфи икнул и дыхнул на него убийственной смесью газов.
«Ты же ученый! Таких умников, небось, на важные дела берут, а не на мелочишку какую! Что делать? Но пока мест маленькое, еще вместе походим. На южный край города все же вместе нам дорога!»
«Так получается».
«Ну так пошли!»
«Пошли».
«Пожалуй, здесь», — решил Яры, глядя на окруженный палатками плац, на котором перемешивал пыль отряд оборванцев с длинными палками на плечах. У каждого оборванца, как заметил юноша, к правой ноге был привязан клок сена, а к левой — пучок соломы. «Похоже, не туда мы попали, Мельфи».
«Сено! Солома!»
— слышались на плацу крики командовавшего оборванцами ефрейтора.
«Сено! Солома! Держи равнение, так раз так, мать вашу!»
«Над палатками штандарты развиваются», — сказал Мельфи. «Глянь сам, Яре. Те самые лилии, о которых ты на большаке долбал. Штандарт есть? Есть. Армия есть? Есть. Стал бы здесь, верно попали».
«Ты, может, да, я наверняка нет.
А вон там у забора стоит какой-то чин. У него спросим».
Ну, а потом пошло быстрее.
«Новенькие!» — расставил ноги сержант. «С вербовки гони бумагу! Чё, мать вашу, стоишь, будто столб? На месте шага марш! Чего, говорю, стоите, курвы? Налево! Кругом! А, курва! И направо! Бегом марш! Кругом! Курва! Слушай, запоминай! Да прежде всего, курва, к провиантмастеру! Получите обмундирование, кольчугу, накладки кожаные, пику, курва, шлем и корт! Потом на муштру! Быть готовыми к перекличке, курва, в сумерки! Марш!»
«Минуточку!» Яры неуверенно осмотрелся. «У меня, кажется, другое назначение».
«Чего?»
«Простите, господин офицер», — покраснел Яры. «Я только о том, чтобы избежать возможной ошибки, поскольку господин комиссар четко говорил о назначении в БМП, вот я и...»
«Ты на месте, парень!»
— фыркнул сержант, немного помягчевший от того, что его возвели в офицеры.
«Тут как раз и есть твое назначение! Приветствую тебя в БМП! Бригаде звонов-пехотинцев!»
«А почему ж бы это?» — повторил Рокко Хильдебрандт. «И что это за мода такая вашим милостям дань платить? Мы уже все, что следовало, уплатили».
«Эх, ма! Гляньте-ка на нежушка умника!»
Рассевшийся в седле уворованного коня щук залыбился дружкам.
«Уплатил уже! И полагает, что все! Ну, прям как тот петух, что думал, будто в курятник попадет, а попал-то в ощип!»
Окультих, Клапрот, Мильтон и Огребок согласно загоготали. Шутка была, что надо. А забава обещала быть еще лучше. Рокко заметил отвратительные липкие взгляды грабителей, оглянулся. На пороге халупы стояла Инкарвилея Хильдебрандт, его жена, а также Алоэ и Жасмина, дочери. Щукса товарищи, паскудно усмехаясь, поглядывали на низушек. Да, несомненно, забава намечалась преотличнейшая. К живой изгороди с другой стороны дороги приближалась племянница Хильдебранда, импантиента Вандербек, ласковая именуемая Импи. Это была действительно складная девушка. Усмешки бандюк стали еще плотояднее и отвратительнее.
«Ну, недомерок!» — поторопил Щук. «Гони королевской армии денежки, гони жратву, гони лошадей, выводи коров из коровника. Мы не намерены здесь стоять до ночи. И нам надо бы на еще несколько деревень ночь наведать».
«А почему, собственно, мы обязаны платить и давать?»
Голос Рокко Хильдебрандта слегка дрожал, но в нем по-прежнему звучали настойчивость и упорство.
«Вы говорите, мол, это на армию, мол, это для нашей же охраны. А от голода, спрашиваю я, кто нас охранит? Мы уже и зимние уплатили, и на довольствие, и душевые, и поземельные, и подымные, и огневые, и зерновые, и бог знает какие еще. Мало того, так четверо из этого поселка, в том числе и мой собственный сын, упряжками в военных обозах правят. И никто иной, как шуряк мой, Мило Вандербек по прозвищу Русти Рыжик, является полевым хирургом, важной персоной в армии. Стало быть, мы с избытком наш ланный контингент выполнили. Так чего ради нам платить? За что и на что и почему?»
Щук долго глядел на жену низушка, Инкарвилею Хильдебрандт из дома Бибервельд. На его пухленьких дочек Алоэ и Жасмину. На красивенькую, как куколка, наряженную в зеленое платьице Импи Вандербек. На Сэма Хоффмайера, его деда-старика Холофернеса. На бабку Петунью, яростно долбящую грядку мотыгой. На остальных низушков из поселка, побольше на женщин и подростков, опасливо выглядывающих из домов и из-за заборов.
«Почему ж, спрашиваешь?»
— зашипел он, наклоняясь в седле и заглядывая в изумленные глаза низушка.
«Я тебе скажу, почему. Потому что ты, паршивый низушек, чужак, приблуда. Кто тебя нелюдя отвратного обирает, тот богов радует. Кто тебя нелюдя допекает, тот исполняет добрую и патриотичную обязанность. А также потому, что меня аж тошнит от желания твое гнездо нелюдское в дым обратить.
потому что меня аж кома берет этих твоих недомерок оттрахать, и потому что наш тут пятеро молодцев, а ваш — горсть недоделанных зашранцев. Теперь понимаешь, почему?»
«Теперь понимаю», — медленно проговорил Рокко Хильдебрандт. «Идите отсюда вон, большие люди! Идите прочь, негодяи! Ничего мы вам не дадим!»
Щук выпрямился, потянулся к висящему при седле корду.
«Бей!» — рявкнул он. «Бей, убивай!»
Движением быстрым, почти неуловимым, Рокко Хильдебрандт наклонился к тачке, выхватил спрятанный под рогожей самострел, подкинул приклад к щеке и всадил щуку Бельт прямо в распахнутый для крика рот. Инкарвелея Хильдебрандт из дома Бибервельт размахнулась, и в воздухе закружился серп, точный с разгону, угодив в горло Мильтону. Кметов сын рыгнул кровью и дал козла через конский круп, комично размахивая ногами. Огребок взвыл и рухнул под копыта лошади. В его животе, вбитый по деревянную ручку, торчал секач деда Холофернеса. Дубина Клапрот замахнулся на старика палицей, но слетел с седла, нечеловечески визжа, получив прямо в глаз пикировочную иглу, запущенную импи Вандербек. Окультих развернул коня и собрался драпать, но бабка Петунья подскочила и вцепилась зубьями мотыги ему в бедро. Окультих зарычал, свалился, нога застряла в стремени, испуганная лошадь потащила его через ограду по острым колышкам. Грабитель рычал и выл, а вслед за ним, словно две волчицы, мчались бабка Петунья с мотыгой и импи с кривым ножом для прививки деревьев. Дед Холофернес трубно высморкался. Все событие, начиная с окрика щука и кончания сморканием деда Холофернеса, заняло примерно столько времени, сколько требуется, чтобы произнести фразу «Низушки невероятно прыткие и безошибочно метают всякого рода сельхозорудия». Рокко присел на ступенях халупы. Рядом пристроилась его жена, Инкарвелея Хильдебрандт из дома Бибервельт. Их дочки, Алоэ и Жасмина, пошли подсобить Сэму Хоффмайеру дорезать раненых и обдирать убитых. Возвратилась импи в зеленом платье с руками, окровавленными по локти. Бабка Петунья тоже возвращалась. Она шла медленно, посапывая, постановая, опираясь на испачканную мотыгу и держась за поясницу.
«Эх, стареет наша бабка, стареет», — подумал Хильдебрандт. «Где закапывать разбойников-то, господин Рокко?» — спросил Хоффмайер.
Рокко Хильдебрандт обхватил жену за плечи, глянул на небо.
«В березовой рощице», — сказал он. «Рядышком с предыдущими».